This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
В эфире русская христианская радиопрограмма «Мир вам».
Благ земных, а благодати дай, Боже, мне в дурные дни, и сердце малого дитяти верни мне, Господи, верни. Я стал расчетливым с годами, а был открытым и простым, и темное познание пламя гудит во мне, вздымая дым. Все дальше ухожу от детства, все больше хитростью ума я подменяю зренье сердца, и мню, что расступилась тьма, мню, что узрел и высь, и дали. Но ты промолвил в тишине: свет, что в тебе, вглядись, не тьма ли? Вгляделся я, и страшно мне. Ты молвил, все открыто в Боге, и тайных посвящений нет, и в царстве мое дороги доступны всем, в ком зреет свет.
Загорелым лицом, смело поднятым ввысь к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек поднимался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек, там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок. Я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, эдельвейс на снегу у источников рек. Если я подскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня. Отдохну, поднимусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь.
Христос воскрес, души моей отрада, Спаситель мой, надежда, жизнь моя. Он смерть побрал, расторгнув узы ада, и пленных взял в небесные края. Христос воскрес, вот лес его дороже. Христос воскрес, душа моя твердит. Христос воскрес, и мы воскреснем тоже. Христос воскрес, так слово говорит, что Он воскрес, о том всегда свою, обрек всю жизнь мою. Я с ним живу, и в нем лишь торжествую, его я славлю, песни ему пою. Христос воскрес, вот лес его дороже. Воскрес, душа моя твердит. Христос воскрес, и мы воскреснем тоже. Христос воскрес, так слово говорит. Воскрес, но ты воскрес весни. Греха и смерти он порвал оковы. Он жизнь дает, кто следует за ним. Христос воскрес, вот лес его дороже. Воскрес, душа моя твердит. Христос воскрес, и мы воскреснем тоже. Христос воскрес, так слово говорит. Христос воскрес, так слово говорит.
Суета бесконечна и пуста, от забот мы устаем, что-то ищем, что-то ждем, год за годом, день за днем. Ты пролей свой дивный свет, на вопросы дай ответ. От тебя совета жду, и оставив суету, я к тебе с мольбой иду. Помоги мне устоять, как бы больно жизнь не била. Помоги мне мудрой стать, дай мне Бог добра и силы. сохрани, прошу, мой Бог, от жестокости и боли. Помоги мне не забыть, что на все здесь твоя воля. И за все в своей судьбе благодарна я тебе, за надежды и мечты, и за то, что рядом ты, Бог любви и доброты. Ты по жизни проведешь, ты услышишь и поймешь, вновь оставив суету, от тебя совета жду и к тебе с мольбой иду. Помоги мне устоять, как бы больно жизнь не била. Помоги мне мудрой стать, дай мне Бог доброй силы. Сохрани, прошу, мой Бог, от жестокости и боли. Помоги мне не забыть, что на все здесь твоя воля. Помоги мне не забыть, что на все здесь твоя воля.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Игорь Пустынович. О том, в каком русле движется наша с вами жизнь, можно судить по тем изменениям, которые происходят в языке. Ни для кого не секрет, что за последние несколько лет наш язык обогатился, если здесь уместно это слово, многими словами и словосочетаниями. Каких-то 10 лет назад мы имели лишь смутное представление о том, что такое «дефолт», «горячая точка», «этнические чистки», «гуманитарная катастрофа», «гексоген» и так далее. Хуже того, телевизионные новости сделали человеческую смерть чем-то обычным. Кровь и фрагменты человеческих тел стали для нас зрелищем почти привычным и чуть ли не наскучившим. Если прежде кому-то казалось, что все это происходит где-то далеко и неизвестно с кем, то сегодня уже никто не чувствует себя в полной безопасности. Однако, происходящее не только напоминает нам о бренности человеческой жизни, но и появляется у людей мысль, что Богу, если Он все же существует, нет дела до наших обитателей земли. Или в лучшем случае Он сам просто не знает, как с нами быть, что с нами поделать. Действительно, либо Бог хочет помочь людям, но не может, и в таком случае Он не всесильный, хотя и всеблагой, либо Он может помочь, но не хочет, в таком случае Он всесильный, но не всеблагой. Эта подкупающая своей простотой формула стала для многих непреодолимым препятствием в поисках духовной опоры в жизни. По крайней мере, им трудно обрести такую опору в христианстве. Вслух и про себя эти люди говорят по этому поводу. Не будет ли честнее вообще разувериться в существовании Бога, чем, веруя в Него, покорно смотреть на не поддающиеся никакому рациональному объяснению трагедии? Таким образом, процессы, происходящие ныне в умах многих людей, можно охарактеризовать как своего рода судебный иск против Бога. Почему вот уже в тысячный раз гибнут невинные люди? Почему одна беда следует за другой? В этих словах, в этих вопросах слышится косвенное обвинение в адрес высшего существа. Так в подсудимых оказывается Бог.
Если попросим хлеба, камень не подадут. Если попросим счастья, счастье свое узрит. Только бы чтоб почаще нам доверяться им. Думаем, что над нами небо да облака, только за облаками Божьей любви рука. Небу небес различны наши земные дни, в переживаниях вечных помни, что мы не одни.
Следует заметить, что несмотря на всю трагичность, жесткость и бессмысленность событий последнего времени, они не стали чем-то беспрецедентным в современной истории.
Нами от колыбели средь всех путей дорог, дождики и метели, был милосердный Бог. Кружит нас мира воронка, но чтоб от ней спасти, до высоты ребенка верою вознеси. Просим хлеба, камень не подадут. Если попросим счастья, счастье свое узрим. Только бы, чтоб почаще нам доверяться им.
Почему вот уже в тысячный раз гибнут невинные люди? Почему одна беда следует за другой? В этих словах, в этих вопросах слышится косвенное обвинение в адрес высшего существа. Так в подсудимых оказывается Бог. Следует заметить, что несмотря на всю трагичность, жесткость и бессмысленность событий последнего времени, они не стали чем-то беспрецедентным в современной истории. В 20 веке было совершено много чудовищных злодеяний, которые с особой силой поставили вопрос о том, каков же на самом деле Бог. Однако еще 2,5 века назад, то есть в эпоху Просвещения, многие мыслители стали указывать на несостоятельность традиционных объяснений существования зла. Иными словами, люди уже недовольствовались средневековым тезисом «все, что не есть, есть благо». Именно против этого тезиса когда-то выступил Вольтер, один из крупнейших мыслителей своего времени. Человек общеевропейского масштаба. После разрушительного землетрясения, случившегося 1 ноября 1755 года, он написал свою знаменитую поэму о гибели Лиссабона. Напомню, что это катастрофическое по своим последствиям землетрясение произошло в 9 часов 40 минут утра, как раз в тот момент, когда большинство благочестивых верующих находились в церквях по поводу празднования Дня Всех Святых. За 6 минут город превратился в руины. Было разрушено 30 церквей и тысячи домов. 15 тысяч человек погибло и столько же было ранено. Потрясенный случившимся, Вольтер писал:
О, жалкая земля, о смертных доля злая! О, ярость всех бичей, что встала, угрожая неистощимый спор бессмысленных скорбей! О, вы, чей разум лжет, все благо в жизни сей, спешите созерцать ужасные руины, обломки, горький прах видения злой кончины, истерзанных детей и женщин без числа, разбитым мрамором сраженные тела. 100 000 бледных жертв землей своей распятых, что спят, погребены в лачугах и палатах. Почему все это произошло? Неужели Лиссабон был самым грешным городом на земле? Почему Париж скачет, а Лиссабон плачет? Ставили люди нелицеприятные вопросы. А теперь послушайте другого мыслителя, Дэвида Юма. Вот что он пишет. «Возможно, он, мир наш, представляет собой только первую грубую пробу деятельности какого-нибудь бога-юнца, который затем бросил его, устыдившись своего неудачного произведения. Возможно, он есть произведение какого-нибудь престарелого бога, впавшего от дряхлости в детство и после смерти последнего продолжает вести бесцельное существование благодаря первичному импульсу и активной силе, полученными ими от своего Творца. Удивляешься порой повороту мысли человеческой. Вместо того, чтобы принять Божье предупреждение и исправить свои человеческие пути, ведущие в гибель, человек начинает философствовать. А прав ли Бог? А правильно ли Он делает? Да и святой ли Он? Благой ли Он вообще? Если быть до конца последовательным, мы должны признать, что вопрос богооправдания был поднят задолго до эпохи Просвещения, а именно во дни Христа. Послушайте, что сообщает об этом Евангелист Лука. Я читаю Евангелие Луки, 13 главу. «В это время пришли некоторые и рассказали Христу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисуса просят дать объяснение недавней трагедии, когда во время жертвоприношения самое чистое и бескорыстное дело, которое только мог совершить человек, в жертву были принесены и сами люди. Это сделал Пилат, жестокий и хитрый правитель одной из провинций Римской империи. В этой просьбе объяснить случившееся угадывается тяжелый вопрос «почему?». К Иисусу с таким вопросом пришли, потому что некоторые из его слушателей полагали, отсутствие трагедии в их жизни есть знак божественного одобрения и благословения. И наоборот, гибель постигает нечестивых. Что же ответил Иисус? Послушайте.
«Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете».
Евангелие от Луки, 13 глава, 2-й. 3, 4 и 5 стихи. На первый взгляд кажется, что Иисус не понимает всей подоплеки вопроса. Более того, Он приводит еще один трагический случай, когда без видимой причины и без явного смысла под руинами упавшей башни погибли 18 человек. На самом же деле Иисус использует представившуюся возможность, чтобы настоятельно призвать слушателей к покаянию. Иными словами, Иисус не отвечает на вопросы, почему они погибли. Почему они погибли именно так? Почему погибли именно те, а не другие? Нет. Он говорит совсем иное. Вы чувствуете себя в безопасности, но это чувство обманчиво. Вопрос вашей гибели – это вопрос времени. В конечном счете жизнь человека зависит от того, как он откликнется на призыв Божий. Если быть еще более откровенным, следует сказать – каждая смерть есть напоминание о том, что колокол звонит и по вам, что колокол звонит и по мне. Угроза трагической кончины нависла над всеми. Никто не застрахован от несчастья ни дома, ни в городе, ни в поле. Поэтому главный вопрос не в том, почему все именно так, а не иначе, и не в том, почему с теми, а не с другими, но в том, как избежать, если это вообще возможно, вот этой подобной участи. Конечно, мы должны понимать, что, говоря о жизни и гибели, Иисус имел в виду жизнь вечную и гибель вечную. На карту поставлено гораздо больше, чем принято считать. Не 5, не 10, 70 или 80 лет на земле, но вечная жизнь в присутствии живого Бога в Его Царстве. А значит, главный вопрос не почему, но возвратились ли мы к Богу, покаялись ли мы перед Ним, уверовали ли мы в Него всем сердцем. Нам никак иначе не отвести от себя катастрофу, как изменив свое отношение к Богу и к посланному им в мир Иисусу Христу. Посмотрите, с какой настойчивостью Христос призывает к покаянию. Дважды Он произносит одни и те же слова. Слушайте, «Если не покаетесь, все также погибнете». Более того, Он рассказывает притчу, желая подчеркнуть безотлагательность этого шага. Послушайте притчу Иисуса о смоковнице.
«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
Евангелие Луки, 13 глава, 6 стиха. Иисус сравнивает человека с таким благородным и полезным деревом, как смоковница. В Палестине это дерево нередко высаживали в винограднике. Оно достигало 5-7 метров высоты и приносило вкусные плоды размером в сливу. Сюжет притчи весьма незамысловат. Человек ищет плоды, а их нет. Что делать с деревом? Ведь оно занимает место и забирает питание у других насаждений, а пользы никакой не приносит. Выбор невелик. Либо обложить навозом и ждать еще один год, либо срубить ее сразу. К счастью, благоразумный хозяин виноградника избирает первый путь. Но вот интересно, Иисус ничего не говорит о том, что же произошло на следующий год. Об этом должны были всерьез задуматься его слушатели, представленные в образе смоковницы. Как мудрый, терпеливый садовник, Бог готов сделать все возможное ради того, чтобы человек мог принести в жизни добрые плоды. Он готов еще ждать. Но теперь уже от самого человека зависит, что же произойдет дальше. Бог терпеливо ждет. Он делает все от себя зависящее, чтобы помочь людям жить осмысленно, принося плоды добра, любви и милосердия.
Земли Творцом до нее самой поклонюсь лицом, Боже мой, Боже мой, сколько лет и зим стыдно и считать, я словам твоим не хотел внимать, а ведь ты седых волос до унылых дней, все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь душа, что бедняк с умой, что еще решать, Боже мой, не суди со мной, певец так велик, поклонюсь душой до сырой земли. И с мольбой в устах ко кресту приду, и паду во прах, и во прах паду. О, Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец, в черной бездне плыл, и она уже распахнула пасть на крутой меже, так легко не заслужил на последних днях, да и вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал. Тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал.
Какое горькое разочарование постигает нас, когда мы, посадив картофель, все лето ухаживаем за ним, окучиваем его, обираем жуков под палящим солнцем, а потом в сентябре вместо картофеля собираем горох. Такой мелкий родился картофель. Теперь вы можете понять Бога, который уже тысячи лет пытается возделывать человеческое сердце. Но что он в нем находит? Злобу, ожесточение, ненависть, равнодушие, осуждение. Одним словом, грех. Да, жизнь наша трагична. В ярости и негодовании человек может покуситься даже на то, чтобы обвинить Бога в безучастности к людским страданиям и бедам. Мы можем договориться даже до того, что возложим на Бога ответственность за существование зла в этом мире. Нередко слышны вопли: «Господи, мир развратился, как долго ты можешь терпеть это?» А когда где-то что-то случится, террористы проявят свою деятельность, или в природе что-то произойдет, как легко мы судим: о, это развратное место или город, и Бог пролил чашу своего гнева. Но скажите, поможет ли это нам? Есть ли у нас уверенность в том, что это действительно так? Стоит ли изнурять себя вопросом «почему», зная, что одолеть его нам не под силу? Не лучше ли вспомнить слова, которые на подобный вопрос сказал Иисус? «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Поставьте сюда имя или название тех, кто пострадал в наши дни». Но Иисус сказал: «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете, что те пострадавшие были виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Послушайте, что написано в книге Второзакония. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполнили все слова закона сего». Нравится нам это или нет, но мы обречены жить с вопросами. Ответ на них мы получим либо спустя какое-то время, либо в тот день, когда мы встретимся с Богом лицом к лицу в Его Царстве. Иисус Господь говорит, что вопрос «почему» не самый важный. Не думайте, что те сотни, тысячи человек, на которых обрушилась стихия в Индийском океане или в Мексиканском заливе, в Бесланской школе или в нью-йоркских небоскребах, виновнее были всех живущих? Нет, говорит Христос, но если не покаетесь, все также погибнете. Гораздо важнее вернуться к Богу, обрести веру в Бога, живого, стать причастником жизни вечной во Христе Иисусе, чтобы жить и не бояться смерти, чтобы жить и не бояться трагедий. Как вы заметили, притча Иисуса не завершена. Хозяин виноградника ждет, каким будет отклик его слушателей. Трагедии могут случаться с каждым. От них никто не застрахован. Но жизнь и без того коротка. И тем трагичней, если смерть уносит свое царство человека не раскаявшегося, человека, испепеленного своим же скепсисом, пороком и неверием. Ужасная участь неверующего человека, но если ты веришь в Бога, если ты христианин, то подумай, что Бог говорит тебе через эти трагедии, землетрясения, ураганы, взрывы. Не о том ли, чтобы ты поднял свои глаза и не выносил свой скорый, часто неверный суд, а помолился Господу, попросил у Него милости к этим погрязшим во грехах людям, еще живым, еще способным что-то изменить в своей жизни, еще способным покаяться. Вспомни, мой дорогой слушатель, христианин, когда ты в последний раз молился о них. События последнего времени предупреждают христиан. Конец близок. Время суда наступает. Что ты сделал для спасения погибающих грешников? Пусть Господь поможет тебе сделать правильное решение.
Как часто на жизненном море людской безутешной волны в неравном, но ревностном споре с волной состязаемся мы. Стою я у берега моря, и грустно, и радостно мне сияют, как яркие зори, Христовы следы на волне. И море навеки утихнет, мы верим по слову Творца. И в сердце луч радости вспыхнет, и счастью не будет конца. И море навеки утихнет, мы верим по слову Творца. Радости вспыхнет, и счастью не будет конца.
О море, ты в бурях жестоких волнуешь людской океан, терзаешь порой одиноких, невинных ни в чем христиан.
Стою я у берега моря, и грустно, и радостно мне сияют, как яркие зори, Христовы следы на волне. И море навеки утихнет, мы верим по слову Творца. Радости вспыхнет, и счастью не будет конца.
Мы ждем сокровенное время, Спаситель придет, словно так. Со страждущих снимется время, они перестанут
предать. Стою я у берега моря, и грустно, и радостно мне сияют, как яркие зори, крестовые следы на волне. И море навеки утихнет, мы верим во слову Творца, и в сердце луч радости вспыхнет, и счастью не будет конца. И море навеки утихнет, мы верим во слову Творца, и в сердце луч радости вспыхнет, и счастью не будет конца.
Время нашей радиопрограммы подходит к концу. Заключительная часть нашей радиопрограммы – евангельские чтения. Сегодня Евангелие Матфея, глава 17.
По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу:
«Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну, и одну Илии».
Когда он еще говорил все, облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал:
«Встаньте и не бойтесь».
Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря:
«Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».
И спросили его ученики его:
«Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»
Иисус сказал ему:
«Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них».
Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал:
«Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь, не часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его».
Иисус же, отвечая, сказал:
«О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда».
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали:
«Почему мы не могли изгнать его?»
Иисус же сказал им:
«По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. сей же род изгоняется только молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им:
«Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет».
И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы и сказали:
«Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»
Он говорит:
«Да».
И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал:
«Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?»
Петр говорит ему:
«С посторонних».
Иисус сказал ему:
«Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя».
Почему перелетные птицы наши больше волнуют сознание, чем порой воробьи и синицы, те, которые на зиму с нами? Почему в час багряный заката сердце наше бывает сожмется, будто вновь нас постигла утрата, и ушло то, что к нам не вернется? Может быть, потому что не вечны на земле наши быстрые годы? Может быть, потому что беспечно мы живем и не ждем перехода? Почему листьев желтых падение наблюдаем порой мы с тоскою, понимая, что жизнь лишь мгновенье, уносящий нас за собою? Почему иногда темной ночью с нетерпением ждем мы рассвета, и о небе рождаются строчки, и о счастье пишут поэты? Может быть, потому что не вечны на земле наши быстрые годы? Может быть, потому что беспечно мы живем и не ждем перехода? Почему с каждой новой весною сердце нам согревает надежда на поляне под старой сосною? пробивается к солнцу подснежник. На кустах распускаются почки, и на свет появляются дети, разгоняя тоску темной ночи. Солнце яркое, ласково светит. Может быть, потому, что не властна смерть над жизнью, над тем, что от Бога, что прожили бы жизнь не напрасно, и что к небу вела нас дорога.
Друзья, наша радиопрограмма закончилась. Я приглашаю вас посетить нашу русскую церковь евангельских христиан. Вы можете прийти даже сегодня, потому что богослужение начинается в 1 час 30 минут и каждое воскресенье в 1 час 30 минут. Церковь «Новая жизнь» находится по адресу 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. 103 West Columbia Street, Falls Church, Virginia 22046. Больше информации о церкви вы можете найти в интернете по адресу www.newlifedc.org или позвонив по номеру телефона 571-594-46-58. Еще раз номер телефона 571-594-46-58. Вы также можете позвонить прямо ко мне, ведущему радиопрограммы «Мир вам», Игорю Пустынович, по телефону 540-421-46-81. В течение одного часа по окончании нашей радиопрограммы мы принимаем ваши пожелания, предложения, поздравления и вопросы по телефону 540-421-46-81. Наши радиопрограммы вы можете слушать в интернете по адресу www.mirvamradio.org в архиве наших радиопрограмм. Я напоминаю, что мы в эфире каждое воскресенье в 11 часов утра на волне АМ 700. А теперь до свидания. Всего доброго вам, Божьих вам благословений.